Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Мы очень рады новой нашей встрече с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». В прошлый раз мы с вами начали разговор о подростках. Сегодня этот разговор продолжится, и в передаче принимают участие монахиня Нина из Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божьей Матери Спасительницы Хлебов, кандидат психологических наук. Здравствуйте, мать Нина!
Здравствуйте, мир вашему дому!
И сегодня мы с вами поговорим, затронем такой важный аспект, как подростки и сверстники, их окружение, потому что это очень важный вопрос, и хотелось бы его рассмотреть пошире. А прежде всего хотелось бы понять, мать Нина, скажите, пожалуйста, вот чем отличается подросток от младшего школьника? Мы с вами говорили, что кризис там, да, это всегда переход на новую ступеньку. Вот в чем этот переход выражается, в чем он будет проявляться?
Ну, то, что касается физической стороны, мы в прошлый раз с вами рассмотрели, как перестраивается организм, но перестраивается еще и психика, перестраивается душа. Ребенок постепенно взрослеет, он должен перейти от стадии детства к стадии физической зрелости. Вот эта стадия сопровождается еще и тем, что ребенок переходит из младшей школы, переходит в среднюю школу. Меняется система требований, предъявляемая к этому человеку, взрослеющему. Если в младшей школе был один учитель и единая система требований, то сейчас уже несколько учителей-предметников, и у каждого своя система требований. И, конечно, ребенку надо научиться общаться с разными людьми, выполнять требования разных людей и понимать, что и к нему может быть отношение разное. И правильно относиться к этому разному отношению, к себе. Во-вторых, подросток, он начинает взрослеть и интеллектуально. У него начинает развиваться абстрактное мышление. Это тоже особенность этого возраста. Приводит к тому, что мышление развивается, а жизненный опыт еще достаточно ограничен. Вот эта вот такая рассогласованность, вилка, она не очень комфортна внутренне для ребенка. Ребенок начинает всматриваться в себя. Это особенность этого возраста. У него такая повышенная склонность к самонаблюдению. Ему очень важно понять, что он из себя представляет. Вот он, взрослеющий человек. Человек, у которого начинается половое созревание. Он внутренне чувствует себя еще очень неопределенно. Он уже не ребенок и не взрослый. И он очень хочет понять, каким он становится и каким надо быть. В результате очень часто он пристально и всматривается в себя, и в других людей. Особенность этого возраста – так называемая подростковая демонстративность. Мы это очень часто можем наблюдать со стороны, вот глядя на подростков. Они часто начинают очень вести себя так, как бы, ну так по-другому не скажешь, демонстративно, на публику. Они громко разговаривают, они стараются, чтобы как бы вот смотрят, какое впечатление они производят на окружающих. Им кажется, что так же, как они всматриваются в себя, так и другие всматриваются в них. Это так называемая вот особенность воображаемых зрителей, эффект воображаемых зрителей. То есть им постоянно кажется, что и за ними наблюдают также другие люди. И есть еще такая особенность возрастная. В этом возрасте у них наблюдается неустойчивый образ «я». Неустойчивый образ «я». То есть подростки стараются оценить себя, но вот это вот оценивание себя, оно очень противоречиво. И подросток, он находится как бы как на палубе корабля, его все время пошатывает внутренне духовно, и поэтому с ним общаться тоже очень трудно, потому что непонятно, в каком сейчас он находится состоянии внутреннем, духовном.
Мать Нина, скажите, пожалуйста, а с чем тогда связано вот это противоречивое такое вот внутреннее состояние подростка? Потому что, с одной стороны, то, ну, к примеру, рвется на улицу, шумит на родителей, что его не отпускают, там все уйдет из дома. Ну, такие вот всякие разные угрозы иногда родители слышат. То он вдруг заперся дома в своей комнате, например, отвернулся на диване, и все, и вообще тишина и молчание, и никто не подходи, никто не трогай. Или там то же самое родители иногда говорят там, по отношению к родителям или к сверстникам, то такое ласковое, такое хорошее, мамочка, там, папочка, я вас люблю, то вдруг какая-то агрессия бывает, и наглость какая-то такая со стороны подростка. Вот с чем это связано, такое противоречивое состояние?
Причин здесь выделяют очень много. Считается, что на такую противоречивость сказывается и гормональный выброс. Вот у них идет гормональная перестройка, и поэтому бывает, они просто сами от себя не ожидают. То они смеются, то они плачут, и вот то они без сил, то прилив сил. Тоже надо обращать внимание, просто понимать, что они взрослеют. С другой стороны, очень большой внутренний накал имеет вот это вот всматривание в себя и оценивание других людей. Мы отдельно поговорим, запишем передачу о взаимоотношении со взрослыми. Они очень чувствительны к отношению себе взрослых. И так как главным новообразованием этого возраста является чувство взрослости, они не терпят никакого подчеркивания их детскости. Поэтому любое напоминание о том, что ты ребенок, и ты должен понимать, что ты мой ребенок, они воспринимают штыки. Им они начинают общаться нормально, когда к ним относятся уже как к взрослеющему человеку. То есть когда с ним спрашивают его мнение, когда с ним стараются общаться так, что помогать ему взрослеть. Не подавлять, а помогать взрослеть. С другой стороны, есть еще очень важная особенность. У него формируется образ «я», он только формируется. Он еще сам-то не вполне понимает, что он из себя представляет. И вот этот вот образ «я» проходит определенные ступеньки. И родители, конечно, должны об этом знать. Первое. Как формируется образ «я» у ребенка в этом возрасте? Ребенок очень болезненно оценивает свою внешность. Так вот, подростковый возраст, я напоминаю, от 10 до 15 лет считается у нас вот в отечественной психологии. Вот где-то в этом возрасте отношение к своей внешности становится очень болезненное. Даже такой термин выделяет синдром дисморфофобии. Или по-простому сказать, это страх уродства. То есть очень многие подростки, если посмотреть на них со стороны, они очень часто вертятся перед зеркалом. Они рассматривают себя, берут два зеркала, три зеркала. Они смотрят, какое впечатление они производят на окружающих. Здесь очень важно, чтобы не травмировать ребенка своим не всегда добрым юмором. Потому что бывает, что родители начинают подсмеиваться над детьми в этом возрасте. А дети воспринимают эти шутки очень серьезно. И потом начинают сами себя стесняться, казаться, что они уродливые. И потом начинают нередко дети невоцерковленные обвинять родителей в том, что вот они такие уроды. И ситуация начинает разрастаться на совершенно ровном месте.
То есть, получается, родителям никогда не надо высмеивать внешность своих детей, особенно в подростковом возрасте?
Никогда, никогда. Потому что вообще-то внешность, она дается Богом. И получается вот, что это просто дается домик, в котором живет душа. Этот домик, он может быть очень неказистый. Особенность подросткового возраста, это, как говорят, это возраст гадкого утенка. Они взрослеют, они бывают очень неуклюжи, они бывают очень угловаты, они внешне бывают еще настолько, вот как гадкий утенок. Из этого гадкого утенка может вырасти прекрасный лебедь. Из этого человека может вырасти очень красивый, с красивой душой человек. А может случиться так, что человек вырастет внешне очень красивый, а душой уродливый. И наоборот, а может быть гармония. Поэтому здесь очень важно, чтобы родители помогли на этой стадии, чтобы все росло гармонично в человеке, и внешнее, и внутреннее. А для этого надо просто общаться с ним с любовью. С любовью, бережно. Подсмеиваться нельзя, но и восторгаться тоже нельзя. Ах, какой красавец растет! Ах, какая красотка у нас растет! Вот это вот все акцентирование только на внешнем, оно тоже не полезно, потому что может быть самолюбование, за которым следует пренебрежительное отношение к другим. Страсти. Нам нельзя, чтобы у детей, у наших, взращивать страсти, подкармливать их. Поэтому, как православные люди, должны понимать, человек должен любить Бога, должен любить других людей и быть благодарным за то, вот то, что Господь дал ему. Принять ту внешность, которую Господь дал ему. Вы знаете, я совсем недавно слушала интервью со старцем Рафаилом Берестовым. Если вы помните, это человек, у которого гормональные нарушения, он в возрасте, уже в серьезном возрасте, он очень маленького роста. И когда я слушала с ним интервью, он сказал так, что с детства, когда он рос, ему очень хотелось стать военным, защищать, чтобы защищать свою родину. А потом, с возрастом, когда стало понятно, что ему нельзя идти в армию, по показателям чисто физическим он не проходит, для него это было очень тяжело. И вот тот человек, который брал интервью у него, он сказал: «Но ведь ваша мечта сбылась, ведь вы стали воином, только стали воином духа». И он улыбнулся и кивнул головой, потому что это произошло. Господь дал ему такой домик для души. Не получилось стать военным физически, но в этом домике выросла прекрасная душа, и он стал схимником, он стал старцем и стал воином духа. Вот нам и надо помогать так, чтобы детям не высмеивать их, не колоть их, не жалеть их, что вот ну надо же, ну вот так тебе не повезло, вот у тебя мама такая красивая, а ты вот, ну в кого ты такая пошла, бедняжка, или вот папа у тебя такой, а ты вот у нас вот такой вот бедняжка, ну ничего, ну потерпи. Понимаете, не жалеть надо, не восторгаться надо, а надо просто вырабатывать в детях смирение, просто благодарение, что ты пока не понимаешь эту, ну ты прими, ты растешь, все меняется. Ты просто проходишь жизненные уроки, потому что друг познается в беде. Если даже что-то у тебя внешне сейчас не так, в этой ситуации очень хорошо видны искренние друзья, которым не важны какие-то внешние особенности. Важна душа, важно общение душа к душе. Через определенные трудности со внешностью, которые неизбежны в этом возрасте, можно помочь ребенку лучше разбираться в других людях, лучше разбираться в жизни. А для этого надо просто стать ему другом. Не высмеивать, а помогать ему. Эта стадия достаточно сложная, повторяю, потому что дети могут быть очень капризны, они могут очень быть такими колючими, плаксивыми, плакать долго, что им не нравится своя полнота, или своя худоба, или свой рост, или свои уши, или свои пальцы, все что угодно, но вот не нравится. Но просто надо помогать им, что знать эту возрастную особенность, что у них навязчивое отношение к своей внешности, навязчиво пристальное отношение к своей внешности. И помогать им от этой страсти, эту страсть изживать, спокойно относиться к своей внешности и понимать, что это не то, что надо относиться разумно к своей внешности, найти золотую середину. Вторая стадия в оценивании образа своего «я» — это когда подростки начинают оценивать свои отдельные поступки. Не просто внешность, а уже поступки. Уже заглядывают в свой внутренний мир. На этой стадии многие дети начинают вести дневники. И они стараются записывать не просто то, что произошло за день, а то, что он чувствовал в этот день. Как менялись отношения его с другими людьми и что он в этой ситуации испытывал. Это очень важно ему для того, чтобы правильно разобраться в себе. Ни в коем случае нельзя, опять-таки, если ребенок оставил дневник открытым, высмеивать ребенка, что ты оставил дневник, а я вот там у тебя прочитал, что ты там написал. Никаких высмеиваний. Это внутренний мир. Это настолько ранимый мир. Когда обучали психологии, нам говорили так: человека можно ударить физически. Это больно. Но человек эту боль переживает. Кто-то дольше, кто-то меньше, но он переживает. Если человек ударить по душе, то это может быть рана на всю жизнь. Поэтому ни в коем случае, то есть надо быть максимально тактичным, особенно в этом возрасте, потому что душа растет, и душа, она как бы становится очень беззащитной в этом возрасте.
И мне почему-то кажется, что здесь, может быть, более мудрые родители поступят, если они вообще сделают вид, что они не читали этот дневник. Иногда бывает, что дети, они же очень сильно переживают. Да. И я же не для тебя писал, почему
именно
ты
так
прочитала?
Именно
так. А родители иногда, бывает, теряют меру и начинают там: а, вот ты вот это написала, вот так вот это. То есть, ну, mm-hmm. то есть как бы вот начинают вмешиваться, они вроде бы из таких благих побуждений это mm-hmm. делают, но на самом деле это, вот, на мой взгляд, разрушает отношения с родителями. То есть
разрушает.
Дети перестают родителям доверять.
Совершенно верно, потому что это получается, что родители, сами того не понимая, вламываются во внутренний мир. Если бы ребенок спросил: что ты думаешь, я специально оставил открытым дневник, мама, папа, что вы думаете, я в чем-то не прав, вот если он задает вопрос, тогда обязательно надо поговорить, но очень тактично. Если он этот вопрос не задает, если его, допустим, кто-то, он отвлекся и забыл этот дневник, в этом случае вообще-то в чужие вещи заглядывать нельзя. И если вы не справились с соблазном, если вы хотели просто прочитать для того, чтобы лучше понять своего ребенка, чтобы не причинить ему боль, потому что он закрылся в себе, и вы не понимаете, в чем причина, в этом случае высмеивать нельзя, и лучше молчать. Лучше молчать, просто ждать, когда поняли эту ситуацию внутреннюю, в которой он находится, и старайтесь выстраивать отношения так, чтобы помочь ему от каких-то проблем избавиться и быстрее повзрослеть. Следующая стадия – это когда ребенок начинает оценивать себя в целом. Это уже конец подросткового возраста. То есть он оценивает и свои внешние данные, и свой внутренний мир, и свое отношение с другими людьми. То есть он начинает уже как бы представлять более реально себя в целом, какой он человек. То есть, что в нем есть хорошего и что в нем есть плохого, и над чем надо работать. Потому что он понимает, что каждый человек меняется. И у каждого человека есть достоинства и недостатки. И он должен видеть в себе недостатки и понимать, что это задача для дальнейшей работы, чтобы их изжить.
То есть получается, что подростковый возраст заканчивается тем, когда ребенок уже, ну, повзрослевший, скажем так, да, то есть он уже хотя бы немножко разобрался в себе и наметил цели. А если этого не происходит, то это как бы он застревает, получается, на этом подростковом периоде.
Да.
То есть, потому что иногда же бывает, вот я помню, ученики были там и 16-17 лет, и постарше были ребята разговаривали. То есть они сами еще до конца как бы не поняли, что я из себя представляю. То есть это получается, что они как бы с этой задачей не справились с подростковым
возрастом. Не справились. Это вот то, что было у Достоевского, роман «Подросток». А там на самом деле человеку далеко не 15 лет. Это вот еще говорят психологи, что есть понятие инфантильности, когда бывает человек в 25 лет и в 30, а он еще подростковые задачи не решил, он еще не разобрался в себе, он еще находится как бы в таком вот самоизучении и на уровне некоторого такого иждивенчества в отношении с другими людьми, в отношении с родителями. То есть на самом деле эта задача очень серьезная по возрастной норме, и эта задача тоже родителей вот за эти 5 лет помочь ребенку повзрослеть, разобраться в себе и самому не царапаться с другими людьми, и свою душу не разрывать, а как бы спокойненько, ровненько разобраться в себе и повзрослеть.
И то есть получается же здесь еще, что вот относительно вот этих самых недостатков, потому что иногда же для подростков характерны вот эти крайности.
Да.
Вот чтобы у ребенка, особенно если семья православная, верующая, то есть нам же дается исповедь причастия, то есть есть возможность вот такого вот совершенствования. Родители должны помочь ребенку вот понять вот эту мысль, самое главное, что даже если у меня есть недостатки, я могу с ними работать. Правильно, да?
Обязательно. Именно так. Что касается подростков из верующих семей в этом возрасте, здесь тоже есть определенный такой момент, на который хотел обратить внимание. Подростки в этом возрасте нередко начинают испытывать, точнее, родители подростков начинают испытывать проблемы с их отношением к хождению в храм.
А еще вот скажите, пожалуйста, Матнина, всегда говорили о том, что вот мы, рассматривая каждый возраст, с вами говорили о том, что является ведущей деятельностью в том или ином возрасте. Вот для подростков что наиболее характерно, к чему они стремятся вот в своей деятельности?
Для подростков ведущей деятельностью, большинство психологов считаются так, интимно-личностное общение со сверстниками. Причем интимно-личностное надо понимать не как сексуальное, как сейчас это часто преподносится, ни в коем случае, а интимное как очень откровенное, вот душа к душе. То есть особенность этого возраста является то, что подростки начинают переориентироваться на общение со сверстниками. Это возрастная норма.
И для них, наверное, очень важно, чтобы это было доверительное такое искреннее, да, общение. Это вот это подразумевается.
Именно это подразумевается. Они этого и ищут в этом возрасте. Найти тех людей, с которыми, которые бы понимали их проблемы, и с которыми они были единомышленниками, с которыми они могли общаться, не боясь, что их будут высмеивать, унижать, что это будет просто общение душа к душе, когда все вместе хорошо. Особенность подросткового возраста еще так называется пустыня одиночества. Они находятся в мире большого количества людей, но душа перестраивается, и им начинает казаться, что только они испытывают вот эти вот переживания, только они вот так вот страдают, и только они вот так вот радуются, и только у них вот такие проблемы с родителями, и только у них вот такие проблемы с учителями. И живя вот этой вот боли, они часто закрываются внутри себя и напряженно всматриваются, а как живут другие люди? И если они чувствуют, что рядом находится человек-сверстник, который испытывает такие проблемы, они с радостью открывают свою душу и стараются получить поддержку от другого человека. Вот это вот и главное, что объединяет в группы. Психологи это называют так, терапевтическая функция общения. Они лечатся этим общением. Они лечатся от общих проблем. Они вместе стараются пережить боль, непонимание со стороны взрослых, боль неудач в общении со сверстниками. Они вместе стараются повзрослеть, подставить друг другу плечо.
А в чем заключается? Вот подростки, они объединяются вот в такие группы, да, то есть, mm-hmm. причем иногда это может меняться, то есть он вроде то с одними, то с другими, то есть как бы вот так вот. А какие признаки, вот есть, выделяются ли какие-то признаки объединения вот в такие группы?
Вообще говорится даже так, что у подростков есть своя субкультура. То есть у них как бы свой внутренний мир, который отделяет их от мира взрослых людей. Как бы они закрываются своей группой подростковой. И для подростковой субкультуры есть свои признаки. Первое — это то, что у них есть свои лидеры. Причем эти лидеры, они очень отличаются от лидеров своих родителей. То есть те, кому они стремятся, на кого они хотят походить. Обычно эти лидеры задаются через средства массовой информации. То есть это или певцы, или спортсмены, или киноактеры. Это чаще всего. Второй признак субкультуры — это подростки начинают говорить на сленге, это называется. То есть у них они вводят свои словечки специальные, которые их отделяют от взрослых, чтобы они как бы говорили так, чтобы другие не понимали их. И третий признак — это особое оформление своей внешности. Подростки обязательно будут оформлять свою внешность так, чтобы они отличались от других возрастных групп. Это требование как бы вот своим сверстникам. Почему? Дело в том, что подростки, с одной стороны, очень хотят быть приняты своими сверстниками, а для этого они должны быть такими, как и сверстники. То есть оформление внешности — это как бы пропускной билет для того, чтобы сказали: «Ты наш, ты свой». То есть мы с тобой одной крови, ты и я. Мы с тобой одинаково смотрим на жизнь, мы с тобой одинаково оформляем свою внешность, мы с тобой понимаем друг друга. То есть как бы это заявка чисто внешняя, что мы с тобой из одной возрастной группы, и мы друг друга понимаем. Мы не такие, как другие, как все. И с этим, конечно, родители сталкиваются нередко, и это вызывает очень много проблем. Прежде всего, когда дети начинают требовать от родителей те или иные вещи. Они просто выплакивают, они требуют, они просто даже на уровне ультиматума начинают ставить вопрос: купите вы эту вещь или не купите? И если не покупают, то начинают устраивать сцены. Многие родители недоумевают, они просто не понимают, с чем это связано. Некоторые начинают просто ломать: не куплю и все. Некоторые начинают идти на поводу, что все что угодно, лишь бы вот этих цен не было. Правильнее всего найти золотую середину. Почему? Если вообще не обращать внимания на то, как одеваются сверстники, а просто одеваться так, как одевались в их возрасте родители, этот ребенок будет предметом насмешек, потому что он другой.
Белая ворона,
значит, его будут травить. Насколько ваш ребенок готов, чтобы его травили? Насколько он уже сильная состоявшаяся личность? Если он готов, это прекрасно. Но в любом случае ему надо помогать, его поддерживать. То есть он должен найти вот эту вот золотую середину. Он не должен быть пугалом, и одновременно он не должен быть сексуальной моделью, на которую сейчас ориентирована сейчас мода у нас и средства массовой информации. То есть он не должен выглядеть развратно, он не выглядит соблазнительно. Но он должен выглядеть как человек определенного возраста. Для этого просто надо помогать ребенку подбирать одежду. Есть такие вещи, на которые можно пойти родителям. Есть такие вещи, с которыми надо просто с ребенком разговаривать. Ну, для чего тебе это нужно? Давай вместе подумаем. Если это нужно для того, чтобы тебя просто считали своим, или надо добиться авторитета у кого-то, таким способом, а иначе тебя не будут уважать. Стоит ли общаться с такими людьми? Или ты хочешь кому-то понравиться, и тебе кажется, что вот без этого ты никому не понравишься? То есть надо с ребенком разговаривать. Не упрекать, а именно разговаривать для того, чтобы понять его логику.
То есть выяснить причину, да?
Выяснить почему? Причину. И тогда оказывается совершенно удивительно, что ребенок сам начинает рассуждать и от некоторых вещей отказывается. Он говорит, ну, в принципе, это мне и не важно. А есть такие вещи, когда взрослых он начинает понимать, для чего ему так нужно. И потом ребенок, когда он взрослеет, он сам отказывается от этих вещей. Я знаю священника, который, он начинал работать с детьми, с молодежью, когда они приходили, и металлисты, и с серьгами в ухе, и с серьгами в носу, и с татуировками. И он начинал работать именно с такими детьми. И потом они становились глубоко верующими. И потом они сами снимали эти сережки, эти раскраски боевые, убирали свои. Эти тонны косметики они сами убирали, потому что они душой менялись. Сейчас это болезненное взросление. То есть для нас, для родителей, это может быть очень тяжело. Но здесь самое главное – не передавить, не пережать, не потерять контакт с ребенком, а с ним разговаривать. Потому что он сейчас испытывает давление сверстников, давление в оформлении своей внешности. Именно давление. Ты свой или не свой? А почему тогда ты одет по-другому?
Ну, есть ведь вот в современной молодежной одежде, есть ведь и вообще, в принципе, в молодежной моде есть вещи, которые, в принципе, в общем-то, как бы не то, что недопустимы, а они вредят просто-напросто здоровью ребенка. Тогда как поступать, если ребенок настаивает вот на том же самом пирсинге? Не все знают, я тоже до недавнего времени не знала, что это такое, когда девушки прокалывают, вдевают сережки не только в уши, но и там, и в носу, там, и на языке, и там в пупок, ну не знаю.
И когда начинают носить вот эту вот одежду, когда открытые животы, да?
Такая одежда, идешь вот просто... Чисто по-матерински жалко тех девчонок молодых, которые зимой идут, ну даже не зимой, в прохладное время, поясница у них голая, брюки спущены, они говорят, нет, нам тепло. Но на самом деле это же очень серьезные проблемы потом со здоровьем будут.
В этом случае детям надо и объяснять. Но объяснять, понимая, что сначала у них будет реакция чаще всего агрессивная, потому что как бы мы свою точку зрения... Не собираемся подстраивать под их точку зрения. Но ребенку надо объяснять. И объяснять с какой позиции? Вот по своему опыту, как я понимаю, с подростками всегда возможна позиция понимания вашей точки зрения, когда вы относитесь к ним с любовью. Когда ребенок почувствует, что вы искренне его любите и искренне хотите ему помочь. И когда вы ему даете возможность рассуждать. Когда я разговариваю с детьми этого возраста, я просто говорю, ты знаешь, вот я тебе скажу свою точку зрения, и мне очень важно, что скажешь ты. Как тебе удобнее, сначала ты скажешь или сначала я? Если подросток скажет, сначала я хочу сказать, пусть скажет. Объясни, для чего ему это нужно. Это всегда очень важно. Потому что бывает совершенно неожиданно он, его точка зрения, которая очень легко просто сказать, что нет, это наивно, на самом деле это все не так. А бывает, что там вещи очень глубокие, болезненные, его надо просто поддержать. И причина здесь может быть совсем неожиданна. Например, протест против родителей. Вот родители такие все внешние себя положительные, а на самом деле в семье сплошные скандалы. И вот он хочет им показать, что он не хочет жить такой двойной жизнью. Вот он такой, вот он плохой. Вот поэтому в носу у него две сережки, в ухе у него по пять сережек, в пупке там еще там. И вот, и вообще он весь такой. То есть он начинает внешностью агрессивно говорить своим родителям, что я не хочу жить двойной жизнью. Если я плохой, пусть я плохой, и все видят, что я плохой. И тогда надо с ребенком именно снимать его вот эти внутренние проблемы, и тогда он не будет так оформлять свою внешность. Бывает, что он просто хочет выглядеть соблазнительно. Тогда надо тоже ему объяснять, говорить. В отношении всех подростков все равно срабатывает то, что они хотят быть счастливыми. Все равно они все хотят быть счастливыми. И с девочками опять-таки надо объяснять, им надо объяснять, что послушай, если ты будешь вот такая, как все, вы будете все абсолютно один в один, как из одного инкубатора. Или когда приходишь в детскую колонию, все абсолютно одинаковые, отряд от отряда отличается только цветом телогреек и номером, который пришит. И здесь точно так же. Если ты будешь вот точно такая же, как из инкубатора или как из детской колонии, ты начинаешь взрослеть. Ты можешь со временем встретить такого человека, когда закончится школа, и у вас могла бы быть семья? Сможет ли он тебя найти, когда ты спрячешь свою душу за этой внешностью, однотипной? Когда парень ищет именно свою девушку, а видит просто дубль один, дубль два, дубль три, дубль четыре одной и той же девушки. Абсолютно да, одно лицо и абсолютно с одной внешностью, абсолютно с одной прической, абсолютно с одной обувью. Как он рассмотрит тебя? Он тебя просто потеряет. И точно так же в отношении парней. Для парней очень важно в оформлении внешности. Для них уже не столько важно, вот уж естественно не открытый живот. Для них очень важно, для парней очень важен культ силы, культ фигуры. Конечно, надо, чтобы парень был не женоподобным. Конечно, надо, чтобы рос воин и защитник, не дистрофик. Но, опять-таки, здесь тоже нужно поймать меру, чтобы все не опрокинулось в наращивании мускулатуры, а за счет снижения интеллекта. Это тоже не глава семьи, не защитник отечества. То есть во всем нужна мера. И парню, опять-таки, нужно говорить, что да, прекрасно, если ты будешь сильным. Но если ты будешь только сильным, если будешь только играть мускулатурой, то и к тебе могут подойти такие парни, для которых душа будет не настолько важна. И насколько будет тебе интересно с той девушкой общаться, для которой важна только твоя внешность. И абсолютно не важно, что ты при этом переживаешь. Так и говори, что если вы будете гнаться только за внешностью, вы можете пострадать душой. Потому что не та раскраска. Раскраска может быть боевая, а за ней прячется обычно очень ранимая душа. Поэтому самая выгодная позиция – это оставаться собой. И вот оказывается, когда с ними просто поговоришь, и даже с ними говоришь, что «ну как ты решишь? Давай мы с тобой этот разговор продолжим через какое-то время. И если у тебя какие-то появятся мысли, давай еще вместе поговорим». И здесь очень важно, чтобы было общение. Не безнадежны эти разговоры, не безнадежны. Потому что на моих глазах было несколько раз, когда это приносило результаты. Причем результаты с теми подростками, которые внешне, казалось бы, ну, только посмотришь, думаешь, ну все, это там уже как индеец боевой. И парень, и девушка, то есть там, ну, кажется, уже настолько он спрятался за своей внешностью. Обычно, я повторяю, обычно за очень ярким оформлением своей внешности, очень таким боевым, прячется какая-то проблема, внутренняя духовная проблема.
Очень хорошо. Мы сегодня так много с вами говорили. На этом мы сейчас завершим нашу передачу. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете их задавать по телефону 355-41-65. Это новый телефон Центра защиты материнства «Колыбель». Звонить в рабочее время. А мы с матерью Ниной в следующий раз продолжим наш разговор о подростках. Спасибо вам за участие.
Всего вам доброго. Спасибо, Господи.
До встречи в следующую пятницу. Храни вас Господь.